Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. За эти десятилетия постсоветские общества знали разные моменты своего развития. Были и триумфы цветных революций, 1991 год в России, и митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова. Были и долгие годы, когда все происходило, можно сказать, под таким льдом застоя. И это было практически в каждой бывшей советской республике. Насколько сегодня постсоветские общества готовы воспринять какие-то вот новые нравственные ценности? Как они себя воспринимают? Какая их самоидентификация? И как они воспринимают своих соседей? Вот обо всем этом мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с известным украинским культурологом, научным сотрудником Института литературы Национальной академии наук Украины и профессором Рижского университета Леа Саленца Оксаной Пахлёвской. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вот мой первый вопрос касается Украины, прежде всего, да, потому что вот сейчас украинское общество в каком-то странном состоянии. Если сравнивать его, допустим, в 2004 году, когда здесь был такой вот большой энтузиазм, люди ходили с горящими глазами по киевским улицам, были такие большие ожидания, была такая смена вех. А сейчас, с одной стороны, есть такое раздражение по поводу власти, с другой стороны, какая-то апатия, да?
Да, но это естественный результат всего того, что произошло за последние 20 лет, потому что, да, собственно говоря, постсоветское пространство как таковое не развивается. И вот сейчас это особенно видно, с особенной остротой и горечью, возможно, мы все можем добавить это слово, постсоветское пространство представляется как некий неразвивающийся организм. Естественно, в этот разговор надо включить различные геополитические предположения, гипотезы. Здесь можно вспомнить Хантингтона с его идеей столкновения цивилизаций. Эта книжка все время мне приходит на ум, когда речь заходит о постсоветском именно пространстве, потому что на самом деле Хантингтон пишет не так о столкновении цивилизаций христианской и мусульманской, как о столкновении цивилизаций, демократической цивилизации и автократической, и недемократической реальности, называя ее континуумом между православным миром и исламским миром. Вот что ужасно. И практически пространство русского, российского православия творит некий континуум с исламизмом, как пространство религии, не позволяющих модернизацию в европейском понимании. И в этом смысле, когда мы говорим о нынешнем моменте, всегда надо вспоминать, вот, как мне кажется, генеалогию проблемы. Ведь Восточная Европа сделала огромный, колоссальный шаг вперед, потому что на протяжении очень быстрого времени произошли радикальные реформы, позволившие Польше, Чехии и другим странам влиться совершенно органично в пространство европейской цивилизации. А когда мы говорим о ЕС, мы прежде всего говорим о европейской цивилизации как таковой, если мы говорим в этих терминах именно. Поэтому, когда речь идет сегодня о, например, о кризисе в Европе и так далее, не надо себе строить таких эсхатологических сценариев. Европа выйдет из этого кризиса более сильной, более целеустремленной именно как цивилизация. В то же время вот это постсоветское пространство, кроме Балтики, кроме стран Балтии, это пространство, которое рискует стать умирающим пространством и в плане моральном, и в плане экономическом, и в плане политическом, потому что это пространство, не продуцирующее никаких новых идей. Пространство, совершенно сосредоточенное на старых мифологемах абсолютно анахронических, на старых стереотипах, и поэтому но их же вырабатывает не только власть. Конечно, если мы возьмем такие страны, как Украина, Беларусь и Россия, очень много параллелизмов, и, сказать бы, чудовищных параллелизмов в смысле власти, в смысле коррупции, в смысле демографических проблем, ужасающих буквально. Да, но при этом эти общества имеют ту власть, которую они заслуживают, потому что, видимо, за советское время исчерпался какой-то человеческий потенциал, слишком большой удар был нанесен именно этому человеческому потенциалу.
Несколько слов в защиту православия. Вот на днях представительство в Европейском Союзе Дании заявило, что она считает, что Болгария и Румыния сейчас отвечают всем критериям для присоединения Шенгенского пространства. Ведь страны давно уже члены Европейского Союза. Это две страны с традиционным православием. Единственная бывшая советская республика, вне, имею в виду, Балтийского региона, которая начала проведение экономических реформ, отказалась от членства в СНГ, была Грузия. Это тоже страна с традиционным православием. При этом можно даже говорить, что грузинская православная церковь, она нередко выступает даже с более жестких позиций, да, в общественном смысле, чем русская православная церковь. По крайней мере, по отношению, если угодно, там, к различным теологическим проблемам страны и отношениям грузинского общества, если угодно, с иноверцами. Это факт, да, тут тоже его трудно проверять. Но, тем не менее, эти общества оказались способными к проведению экономических изменений и политических.
Безусловно, это очень интересный вопрос. И о Болгарии мне приходилось даже и писать об этом. Я думаю, что здесь есть колоссальная разница, потому что не в Болгарии, ни в Грузии православие не стало политическим фактором до такой степени, как оно стало в России. И я не случайно в предыдущем вашем вопросе подчеркнула именно пространство российского православия, где практически церковь стала на службу политической власти со времен Ивана Грозного и дальше. Поэтому и это, кстати, трагедия православия, потому что оно становится неконкурентно мощным, так сказать, по сравнению с западным христианством. И здесь много очень сложных вопросов. И, опять же, нет новых идей. Я вот недавно даже Касьянов говорил в своем интервью с Дорофеевым, он сказал: Россия, Украина – братские страны. Ну, что такое братские страны? Ну, чем наполнен этот термин? Если это братские страны, то Россия должна прекратить снимать кожу с Украины, а Украина должна, опять же, вырабатывать по отношению к России какие-то новые подходы во всех областях и общественной, и политической, и культурной жизни. Но так не происходит. Так не происходит. Это все слова. И это тоже не хочется говорить и не хочется думать, но это тоже какое-то наследие вот этого абстрактного языка, который не имеет никаких выходов на реальность. Мы можем говорить, что Италия и Франция – братские страны, но смешно говорить. Это страны, которые находятся в одном цивилизационном, в одном культурном, в одном историческом, историко-культурном поле. Пожалуйста. Но все это старые стереотипы еще царских времен, советских и так далее.
Профессор Римского университета Лес Альянса Оксана Поклевская в программе «Радио Свобода. Время гостей», которую сегодня ведет Виталий Портников. Ну, тут на самом деле, с этой точки зрения, вот логики, Украина должна была бы уже стать частью некой иной цивилизации, потому что здесь, допустим, здесь три православные конфессии плюс греко-католическая церковь, и в разные периоды украинской истории за этих 20 лет эти три церкви находились в разных отношениях с властью, да?
Да.
И, по идее, они должны были бы уже вырабатывать и для верующих, и для общества какие-то новые посылы. И общество должно было быть не таким привязанным к одному якорю, как в России, да, где действительно есть одна церковь, и люди ходят в одни храмы, и это во многом создает некое впечатление, да, по крайней мере, для верующих людей, которого нет здесь. Здесь совершенно иная ситуация.
Безусловно, Украина в 15-м, ну, более в XVI и особенно в XVII веках, это была поликультурная реальность, где польский язык, латинский язык были частью ее культурного развития. Кстати сказать, Ральф Дарендорф, очень интересный политолог, историк немецко-британский, сказал однажды одну очень такую интересную вещь. Он сказал, что пространство демократического мира совпадает с пространством распространения латинского языка, неолатинского языка, то есть той новой европейской культуры, которая создала вот это общее культурное пространство европейское во времена гуманизма и Ренессанса. Украина, например, это последний рубеж неолатинской культуры со своей Киево-Могилянской академией в XVII веке и так далее. Так что вот эта поликультурность Украины и делает ее каким-то таким выломом из византийского монолита и совершенно своеобразной реальностью, которая имеет европейский потенциал, хотя строгость и драматизм современной ситуации вообще этого православно-славянского мира не позволяют иметь очень большого оптимизма на будущее. Надо, мне кажется, очень так строго и четко представлять себе, что происходит, и все же, если бы в Украине побеждал вот этот ее код мультикультурный, вспомним 17 век, когда украинская литература развивалась на староукраинском языке, на церковнославянском, в украинской редакции, на польском языке. Это были украинские произведения на польском языке, украинские произведения на латинском языке. Это дает очень большой культурный заряд. Та же поликонфессиональность, это тоже, кстати сказать, европейская черта, так сказать. Так что в этом смысле Украина действительно, как называет ее Хантингтон, цезура между двумя мирами. Он говорит, что этот граница между двумя мирами украинскими и между двумя мирами Европы.
Это неуютное положение, вы знаете, тем более, когда граница происходит по самой фактически Украине, да?
Ужасно неуютное. Но он как-то очень так геометрически делит, говорит, по линии Днепра. Хотя мне кажется, что граница между этими двумя Украинами, Украиной европейской, Украиной постсоветской, она очень такая более тонкая, более разветвленная, и все равно европейская Украина продвигается на восток. Это безусловно. Однако препятствием этому продвижению является вот эта общая черта постсоветских пространств – люмпинизированность, глубокая люмпинизированность общества. И здесь...
А вам не кажется, что вот эта вот постсоветская Украина, она тоже продвигается на Запад, например, когда на той же Галичине большинство населения голосует за партию «Свобода» на местных выборах? Это не продвижение в Восточную Украину на Запад,
это
даже отказ от некой либеральной альтернативы, знаете?
Безусловно, безусловно. И, кстати, недавно даже мне присылали из Польши одну публикацию о высказываниях отдельных представителей «Свободы», которые говорят, никакого нам НАТО не надо, Европы нам не надо. Вот это, и здесь совершенно очевидно, что...
Есть идеологическая близость партии регионов, да?
Есть идеологическая близость партии регионов, тут уже негде печати ставить на таком политическом организме, который совершенно существует в советском пространстве еще.
Ну, с другой стороны, вы знаете, вот есть то, что украинскую цивилизацию делает менее похожей на европейскую, и даже менее похожей, кстати, на российскую, это вот отсутствие таких вот общепризнанных моральных авторитетов в стране, да? Которые всегда в России были, в Советском Союзе были, может быть, там для какого-то круга людей, но этот круг всегда был большой, не знаю, это вот такие как... Академик Сахаров, да, или там для другого круга людей мог быть таким моральным авторитетом до определенного момента Александр Солженицын. Мы таких людей можем в каждой европейской стране найти, которые являются неким камертоном чувства. Украинские интеллектуалы, как правило, оказываются где-то вот в стороне от общества. Или их авторитет ограничен языковой границей.
Вы знаете, ведь совершенно различна и эволюция интеллигентского общества, то есть круга интеллектуалов в России и в Украине. Все-таки, опять же, помню о генеалогии, нельзя забывать, что украинская интеллигенция, конечно, и российская интеллигенция пережила очень тяжелые периоды репрессий, но никогда так поголовно, никогда так тотально, как украинская интеллигенция с, так сказать, и еще и такими формами, которые в России как культуре и России как государстве все-таки не экспериментировались с такой глубиной и последовательностью. Имею в виду, например, запрещение писателей, запрещение текстов, полная исключенность текстов. Аутентичной украинской литературы, талантливой, гениальной украинской литературы, полное отсутствие этих текстов в школьных программах, в сознании общества и так далее. Я помню, в Москве в 60-е годы, ну, в 60-е, может, нет, но да, но где-то уже позже, Пастернак, он еще был запрещен, но его книги продавались в валютных магазинах, говорили наши преподаватели языка, потому что они там могли купить книжку Пастернака или Ахматовой. А здесь до 91-го года все величайшие писатели Украины были запрещены. А потом наступил период опять смутного времени, потому что молодая интеллигенция, молодая поросль уже не хотела участвовать в политической борьбе, считала это состояние писателя даже отжившим, принадлежащим к иному времени. Я вот сегодня слушала одного автора на радио «Свобода», который сказал для меня потрясающую фразу. Он сказал, что украинские, что я как писатель, у меня нет современных украинских идей. И я помню, один русский писатель, когда была война в Чечне и так далее, его спросил итальянский журналист, вот что вы думаете об этом, он сказал, а я газет не читаю. Вот это ужасное состояние интеллектуала, который говорит, что ну я здесь не участвую, у меня я живу в своем чистом пространстве. Поэтому моральные авторитеты, они же мешают, они мешают жить, они не дают расслабиться, они не позволяют воспринять реальность окружающую как какой-то приходящий период, а потом наступит, без нашего участия наступит какой-то период новый. Поэтому и в российской реальности, мне кажется, сейчас такой статус моральных авторитетов, он тоже не присутствует
ну, такой, по крайней мере, так, как было, может быть, 20 лет назад.
Так, как было в советские времена, и опять же, в той же интеллигентской среде, меня когда-то просто поразил до глубины души один коллега, ученый, видный ученый, я у него спросила о великом российском историке сегодня, как ему он об Афанасьеве, а как ему в этой сегодняшней России, и коллега ответил, ну, он все время чем-то недоволен, видимо, ему не досталось места у корыта. Мне так было страшно, когда интеллигенция переходит на такой язык, это значит, что падение всех вообще моральных ценностей. И поэтому общество устало от всех, от всего, но это же общество постсоветское в своей основе, и оно не знает, что демократия начинается снизу, если оно не начнет реагировать или не будет продолжать реагировать, это будет Верная смерть.
Ну, в какие-то моменты люди понимают, что демократия начинается снизу, когда они выходят на улицы, когда, ну, тот же Майдан, там, не знаю, там, на улице в Москве. Это и есть демократия снизу, есть некое
чувство. Да, безусловно, безусловно, оранжево-помаранчевая революция, это было продолжение бархатных революций Восточной Европы. Но здесь есть, еще есть один вопрос очень важный. Когда-то Кундера в 80-х годах написал очень нелюбимую в России статью «Трагедия Центральной Европы». И он как раз говорил, что интеллигенция Восточной Европы умирала на баррикадах за Европу и за свободу. То есть не за свои страны только, не за свои общества, не за свою культуру, а за идею Европы и свободы. Но это, пишет он, невозможно в Москве и в Петербурге. Это оказалось возможным в Киеве в 2004 году. Но насколько глубоким была концепция Европы и свободы, за которую нельзя, в борьбе за которую нельзя выиграть.
А почему нельзя умереть за Россию и свободу?
Если Россия переживает себя, живет свою культуру, переживает свою культуру, свою реальность как европейскую реальность, можно. Можно. Россия декабристская, если так говорить, да? Но здесь, опять же, какая Россия? Потому что Россия сейчас буквально раздавлена между двумя концепциями, которые взаимно исключают одна другую. Россия как русский мир и Россия как Евразия – это две совершенно несовместимые концепции одной страны. Либо пан-православное пространство, либо евразийское пространство.
Многоконфессиональное,
но как многоконфессиональное в России, где с одной стороны, где, кстати сказать, если говорить о Евразии, то теория Евразии, родившаяся еще там в сочинениях Достоевского, Тютчева, Данилевского и так далее, но потом родившаяся в 20-е годы в среде блистательных российских ученых, как Трубецкой, как Якобсон и другие, которые видели эту евразийскую Россию. Но сейчас это, опять же, люмпен-фашистская идея. Если мы вспомним, кто такой Дугин, какова его генеалогия, опять же, каковы контексты очень и очень тревожные этой теории.
Продолжим беседу с профессором университета Ля Сапьенца Оксаной Пахлёвской сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сегодня в 22 часа 07 минут после новостей «Время и мир» – аналитический радиожурнал, который ведет Ирина Лагунина. Так что не пропустите этот выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Проект документа, обнародованный на заработавшем сегодня сайте Владимира Путина как кандидата в президенты России, не является его предвыборной программой. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Парламентские выборы в России характеризуются многочисленными нарушениями и случаями явной манипуляции. Говорится в окончательном докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Число жертв взрыва газовых баллонов и пожара, произошедших в понедельник в московском ресторане «Эль Питоре», возросло до 3. В больнице скончался повар ресторана, получивший крайне тяжелые ожоги. Следствие смягчило обвинение чемпиону мира по смешанным единоборствам Расу Мирзаеву, после удара которого 13 августа скончался 19-летний Иван Агафонов. Ему инкриминируется теперь причинение смерти по неосторожности. В подмосковном городе Подольск на стройке 3 человека были ранены в результате падения 2 башенных кранов. В Кизляре в результате взрыва и пожара в частном медицинском центре ранены 2 человека. Конституционный суд Молдавии признал недействительным прошедший 16 декабря в парламенте первый тур выборов президента страны. Теперь голосование состоится вновь. Чешские власти сообщают, что муж экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко получил не политическое убежище в Чехии, а форму международной защиты. Президент Пакистана второй раз за месяц покинул страну в разгар конфликта между военными и гражданской властью.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня профессор Ривского университета Ля Сапьенца, украинский культуролог Оксана Пахлевская. И мы обсуждаем вот то, как воспринимают себя сегодня постсоветские общества. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. И 490-2905. Это наш номер в Киеве для наших украинских радиослушателей. А мы продолжим, собственно, диалог. А вы, в принципе, считаете украинское общество или вот ценностным обществом? Или вот можно говорить, что оно вот другое по отношению к российскому? Потому что я очень хорошо помню, что еще в 90-е годы был такой интересный опрос, когда тоже пытались понять ценности людей, семейные, моральные, культурные. А когда проводили опрос, допустим, в Москве, в Казани и Киеве, то оказалось, что вот в России, собственно, вот в центральной России и в Украине люди ближе по своему ценностному ряду, чем, допустим, в Татарстане. Там другое общество просто немножко. Даже, кстати говоря, более консервативное, но более сосредоточено на каких-то традиционных вещах, на семье, на уважении к старшему, на уважении к каких-то таких вот вещах, которые социализм там не размыл, а здесь вот размыл или в центральной России размыл. Понимаете?
Да, потому что социализм идентифицировался с российской идентичностью, и поэтому он также создал такие аберрационные механизмы и для самой российской идентичности. Ну, как сказать, мне кажется, что ценности очень различные, потому что очень разная... разный опыт исторический. Россия всегда была государством более сильным, менее сильным, но центральной идеей российской идентичности есть государство. Для украинской идентичности центральной идеей все же является человек. И это то, что ее практически сближает с европейским обществом, это надо достаточно... Мы не можем в этой студии читать тексты прошлых веков, но если мы возьмем в синтезе культурное развитие, но если мы возьмем авторов того же 17 века или того же 19 века, Костомарова, Шевченко или более старых авторов, то центральной основной ценностью Украины как общества, Украины как культуры представляется, опять же, свобода человека и его достоинство. И в этом смысле, что потом чудовищную операцию над вообще лоботомию, как мне кажется, произвела советская власть над обществом, потому что советская власть, советская система как таковая, она уничтожила в человеке моральное и культурное измерение, потому что не только уничтожались культуры разные, культурно-национальные, уничтожалась культура как такая в антропологическом смысле. Вот. Поэтому, когда мы делаем такой опрос социологический, синхронный, так сказать, то картина более такая, простая, может быть, выходит. А если мы все-таки введем какие-то категории историко-культурные, то тогда я глубоко в этом убеждена, что действительно это очень разные культуры, и каждая имеет свое, так сказать, и достоинство, и правоту. Но это очень разные культуры. Украинская не этатоцентричная культура.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, представьтесь,
добрый
пожалуйста.
Вечер.
Вот очень жаль, что делая столь авторитарные и однозначные выводы по очень многим вопросам, вы все-таки стесняетесь приводить цитаты. В частности, когда вы ссылались на Хантингтона, ничего подобного из того, что вы ему приписываете, он не писал, и есть люди, читавшие Хантингтона, кроме вас, это стоит учитывать. Он никогда не говорил о том, что православная цивилизация аффилирована с исламской. Кроме того, понимаете, вы позволяете себе очень резкие замечания, практически утверждая о... антропологической и даже генетической неполноценности, в общем, большой части вашей русскоязычной аудитории, к которой вы обращаетесь. Понимаете, вы, я не знаю, какой вы профессор, мне очень жаль Римский университет, что у него профессора такого уровня, но вы даже как пропагандист, вы очень резки и не способны, поскольку вы, безусловно, отталкиваете от себя аудиторию. Большое спасибо.
Пожалуйста.
Ну, я не знаю, собственно говоря, как отвечать на этот вопрос, потому что Хантингтона я тоже читала, есть абсолютно очевидные там вещи, о которых он говорит, и о которых писали, интерпретировали иные другие авторы. Но мне не кажется, что я ведь даже второй вопрос или третий закончила утверждением, что каждая культура имеет свою достоинство, даже если она не входит в круг ценностей противоположной цивилизации, ну, как российская цивилизация и европейская цивилизация, о том, что они противоположны. Об этом писало очень много российских авторов. Тот же уже воспоминаемый Данилевский, Достоевский и многие-многие другие. Я думаю, что когда мы говорим о вещах таких острых, таких затрагивающих вообще все сферы нашей жизни сегодняшней, каждый из нас имеет право утверждать свои мысли, доказывать свои мысли, как и другая сторона имеет право высказывать противоположные предположения. Я могу только высказать очень глубокую горечь по одному поводу, что в российской реальности, в русской жизни сегодня есть очень мало, мало, если они вообще есть, они есть, но их очень мало, авторов вообще фигур, которые на фоне абсолютно уничтожающих сентенций по поводу Украины, в адрес Украины, что это и не государство, начиная с Путина, естественно, что это и не государство, и не язык, и языка такого нет, и культуры такой нет, и вообще кто она такая, это Украина, а потом выходят политики и говорят о братских странах, вот не раздается хотя бы один, хотя бы какой-то полтора голоса интеллигенции, которые бы сказали: друзья, что же мы делаем? Вот. А потом, если с другой стороны, со стороны Польши или со стороны Украины говорят совершенно очевидные вещи. А что ж тут такого неочевидного, если мы говорим о политическом православии? Это абсолютно очевидные вещи, о которых написаны тома. Вдруг российский слушатель обижается. Мне очень жалко, но это категории совершенно нормальные аналитические категории.
Послушаем следующий звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Это я?
Да, это вы. Представьте только.
Добрый вечер, Родион, Германия. Тут вот чего почему-то не учитывается, что когда сравнивают, скажем, Украину, Россию, все эти агрессивные страны, скажем, с Болгарией или там с Венгрией, что те страны не развалились, они не были развалены. Это же совсем другая
история. Можно вообще более уважительно?
Да.
Потому что если кто-то послушает ваш венгер, он скажет, что от Венгрии тоже остался огрызок в результате развала Австро-Венгрии. А от Болгарии тоже остался отгрызок в результате Сан-Стефанского договора. Родион, понимаете?
Я не об этом.
Ну, не об этом, но подумайте об этом.
Я говорю о том, что вот как-то странное понятие, что такое европейское и что такое восточное общество. Вот как-то это непонятно. Ведь что такое восточное общество? Это общество, где клановые, национальные, религиозные факторы являются очень важными. А европейское общество – это общество, где личные интересы, личные права, ну, в конце концов, права человека являются важнейшими. И в этом смысле Россия всегда была европейской. Вот скажите, русскому, который живет во Владивостоке или в Калининграде, его сильно волнует, какой конфессии его сосед? Или когда он собирается там жениться, менять работу, он что, идет, спрашивает разрешение у...
Родион, социологический, вот вы, социологический опрос свидетельствует об обратном.
Это, ну, я же знаю. Это во-первых. Во-вторых, ну, конечно, в России есть восточные регионы, безусловно. Так же, как на Украине, Западная Украина – это Азия украинская. Вот там эти факторы действительно важны.
Ну, понятно.
Это же совсем другое. А когда говорят про демократию, ну, где в Европе была демократия до войны?
Понятно.
Понимаете, это же, ну, о чем?
Ну, можем комментировать, можем... рассказать, где в Европе была демократия до войны, там,
да,
перевести
это...
список стран.
Здесь намешано столько понятий и идей. В любом случае, если человек употребляет вот такой термин, то, естественно, он живет в Советском Союзе. Ему очень жалко, что Советский Союз развалился.
Он живет в Германии, просто он
вынес
прав Советского Союза туда.
Советском Союзе. Вот. Мне бы также было интересно узнать, как человеку другой культуры, каким образом вот гражданин России понимает отношение России с Кавказом? Вот,
если, он не гражданин России, это человек, гражданин Германии.
Да, ну хорошо, но да, он же с позиции русских говорит. Вот, например, уничтожать Чечню. Это что, Чечня, если это Россия, то ее не надо уничтожать. Если это не Россия, то отпустить ее с Богом. Так что говорить об этой идиллии свободы и демократии в России, мне кажется, что это даже не смешно. А что касается демократии, демократия не является системой, которая сегодня родилась, а завтра развелась. Демократия в Европе начинается со времен Древней Греции и пережила очень сложные периоды и тоталитарных диктатур и так далее, но все равно построено пространство демократии, прав человека и свободы.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, это Александр Николаевич Москва.
Да, здравствуйте, Александр.
Вы знаете, я вообще, конечно, ваш класс... хотел поблагодарить за сегодняшнюю гостью, потому что она меня навела на какие-то мысли. Вот хотел бы ей задать вопрос. Когда-то я вам говорил, Виталий, о том, что вот у России и Украины разные векторы развития. И это было связано с тем, что мое детство прошло на Украине, на Западной, в послевоенные времена. И там довольно много было учителей, хотя я был русский, школа была украинская. Мы, очень многие учителя знали несколько языков. И это казалось мне тогда совершенно естественным. Да, так вот, тогда я видел этот тип людей, которых я потом уже, конечно, в России, когда переехал сюда, я их не встречал. Это как раз западная ментальность. А когда говорила ваша гостья о реале, так сказать, латинского языка, вот тогда я вспомнил одну свою главу из своей диссертации, которую выбросил за... так сказать, я там не смог сформулировать эту мысль, что мышление самого человека, само его представление о жизни связано с тем языком, который формируется окружающим, так сказать, этим, окружающим миром. И действительно, вот Россия, которая попала в такую же ловушку вот сегодня, она не может войти в представление, в ментальность, как говорится, вот этих прав человека и всего остального. И когда вы еще сказали об авторитарности, и вот сегодня, особенно перед этими выборами приближающимися, будет видно, что народ просто склонен, ему это нужно. Это не воля и желание Путина, а это больше, сказать, желание народа иметь такого себе лидера. Вот определяет. И как-то я уже сказал, что лидера, который выбирает себе народ, этим народ определяет свою судьбу. Вот, и вопрос связан именно с тем, вот как все-таки это связано с мыслью деятельной такой деятельности человека, вот формирование его представлений, а власти... Это то, которое дает действительно православие, совершенно другая формула власти. И какая разница между католическим представлением и православным? вот таком о власти. Спасибо.
Спасибо за вопрос. И я думаю, что вы очень точно сформулировали, что идеология – это тоже продукт языка. В любом случае, в аналитической философии, например, философии языка Витгенштейна и других философов, это абсолютно очевидно, что тот ареал языка, который является нашим, который нас формирует, он также является ресурсом терминов, ресурсом концепций. В этом смысле я бы говорила скорее не о католической религии, а о западном христианстве и о православии, потому что если мы принимаем эти две системы, то есть Первый Рим и Второй Рим, Византия скорее, то византийская модель всегда была цезаропапистская власть, цезаропапистская модель власти. А в Европе Западной, Западная Европа развивалась на основе дуализма власти и борьбы пап и королей, если условно говоря. Вот, поэтому церковь и в Западной Европе также является властью. Однако это власть, которая сохраняет свою суверенность. Это очень важно, потому что остается пространство у церкви, когда она независимо от власти может защищать человека, может стать на сторону человека. И как бы ни был силен, скажем, престол святого Петра, с одной стороны, мы видим также миссионеров, абсолютно анонимных людей, которые растекаются по всему миру не как прозелиты, а как люди, пытающиеся помочь иным, другим людям, другим культурам, другим ближним. Поэтому это огромная тема, и я думаю, что не углубляя эту тему, также даже и на уровне школы, на уровне студенческой аудитории, очень трудно объяснить миру, что такое Россия, как и в России понять много из этих категорий, которым живет западное христианство, но это необходимый абсолютно процесс, и этот процесс был бы одним из факторов преодоления советского прошлого, которое очень было также и неаккуратно в узусе этих терминов, этих понятий.
Настя, следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ярослав и Львов. Значит, мы празднуем раз в году так называемый праздник славянской письменности. Хотя известно каждому, кто читает, что никакой письменности...
Пропал Ярослав. Но тогда вот есть вопрос с Фейсбука от Ларисы. Возможно ли в современной Украине, несмотря на культурное, историческое, религиозное развитие в обществе, создать общую мультикультурную нравственную идею, возродившую бы движение вперед? И что это могла быть за идея?
Я абсолютно убеждена, что не надо изобретать никаких новых идей. Если мы примем за идею, реализовавшуюся не на 100%, но в любом случае в процессе реализации европейскую идею, то эта мультикультурность, которая является уже историко-культурным компонентом развития Украины, очень важным и существенным для специфики самой украинской культуры, не надо ничего изобретать, повторяю, нового. Есть концепция мультикультурного общества. Украина абсолютно может эту модель реализовать. Просто надо, чтобы и в Украине, и в контексте вокруг Украины были так, ну, не знаю, амортизированы или вообще исчезли эти постсоветские и концепции, и агрессии, а куда они денутся? Ну, в борьбе против этих постсоветских реалий и должно реализоваться украинское общество как европейское. Украинское общество как неевропейское общество ничего доброго не принесет России, более того, будет затягивать и дальше Россию по этому абсолютно тупиковому пути, обратному по отношению к Европе. Вообще, мне кажется, вот первые два вопроса, мне кажется, такими странными. Россия на протяжении этих лет говорит, что она не Европа, она не хочет быть Европой, что Европа ей чужда, а когда мы говорим, да, конечно, Европа ей чужда,
ну, есть люди в России люди, которые верили, что Россия – это Европа. Да, их тоже немало. Да. Русская интеллигенция всегда считала, что Украина…
Достоевский говорил, что наша судьба в Азии.
Так. А Толстой говорил не так. Ну. Есть, это, знаете, это два разных пульса российской мысли. Никто не сказал, что вообще Достоевский здесь был прав.
Но европейские россияне от Чаадаева и дальше какую судьбу имеют?
Сложную, да, слово кто спорит. Никто не говорит, что у них легкая, что у них легкая судьба, да?
Да.
Послушаю звонок, да, говорите.
Алло?
Да, представьте только, пожалуйста.
Это Владимир из Закарпатской области.
Да.
У меня, ладно, слушателю такой, точнее, к гостю такой вопрос. Вот. Вот смотрите, Закарпатская область и Западная Украина, они всегда держали связь из Европы. Как вы считаете... Вот в сегодняшних реалиях эта связь возобнится или мы опять двинемся в Россию? Кто-то в Азию, как там сказали, ну, как говорили великие российские ученые 19 века, вот так, Великой Азии. Спасибо.
Ну, вы знаете, я бы хотела, чтобы мы уточняли термины. Когда мы говорим «Россия-Азия», ну, это термин скорее геополитический, потому что Россия насколько? На 75% в Азии реально. Закарпатская область, как и любая другая область Украины. Я не склонна утверждать, что вся Западная Украина однозначно европейская, вся Восточная Украина однозначно не европейская. Я прекрасные примеры и в культурной, и в общественной жизни могу увидеть в Харькове европейские проявления культуры и общественной жизни. Ну, например, Евгений Захаров и Хельсинская группа защиты прав человека, где она имеет свой центр в Харькове, в таком русскоязычном Харькове. И прекрасные проявления европейской ментальности я видела в разных городах. Они есть и в Днепропетровске, они есть и в Донецке, и в то же время и в Западной Украине мы можем столкнуться, и мы об этом говорили, с как раз неевропейскими проявлениями. Поэтому Украина не может идти одним регионом или двумя, или пятью в Европу, а это все, опять же, мифологемы, болезненные мифологемы постсоветского тупика. Украина должна найти в себе силы восстановить свое общество и свою культуру в параметрах европейской культуры, пройти очень трудный и, видимо, очень долгий после опыта последних лет и последних месяцев этого срыва ассоциации практически с перспективы ассоциации с Европой, которая произошла в декабре, Украина должна будет пройти очень трудный путь возобновления и восстановления своего европейского кода, если она вновь обретет силы работать над этим вектором. И это мысль Бжезинского. Также в этом смысле Украина может действительно помочь России в какой-то мере рано или поздно все-таки выбрать вектор демократии. Но это очень сложно, потому что все попытки демократической трансформации России, они потом оборачиваются новой формой диктатуры. Но в любом случае демократическая цивилизация на сегодня как таковая победила. То есть она показала, что человек в пределах этой цивилизации не выживает, а живет. Ему может быть трудно, ему может быть не просто в настоящий момент, но это пока что единственное пространство на Земле, где человек может почувствовать себя человеком.
А не выглядит сейчас так ситуация, что российское общество находится в более, так сказать, демократической фазе, чем украинское?
Может оказаться, и я бы этого очень желала российскому обществу, потому что мне кажется, что если бы из глубин вот этого российского европейского сознания, очень и очень искалеченного за время советской власти, если бы поднялся этот потенциал европейской России, я думаю, все мы были бы очень и очень счастливы, потому что если бы завтра возродилась, ну, возродилась она, то никогда не существовала в государственном измерении, но если бы родилась вот эта европейская Россия как государство, боже мой, сколько бы держав вздохнули свободно, спокойно, и вот тогда-то дружеские отношения с Россией и даже братские отношения с Россией были бы, ну, даже совершенно естественными и нормальными. Это, я думаю, очень трудно этого ждать в ближайшее время, но, как сказать, мы еще сегодня не знаем результатов этих революций арабских и не знаем, что произойдет в России. Мне бы очень хотелось, чтобы российские хотя бы, ну вот, молодые поколения, чтобы они были европейцами. Это было бы колоссальная геополитическая трансформация вообще мира. Но произойдет ли это мы еще не знаем.
Ну, по крайней мере, можем рассчитывать, что мы способны быть еще свидетелями этих исторических процессов. Немногие рассчитывали, что могут быть свидетелями крушения Советского Союза, как говорится, мы оказались всего современниками. Потому что мир сложнее, как известно, чем кажется любым его исследователям. Поблагодарю нашего гостя сегодня в киевской студии «Радио Свободы». Была украинский культуролог, профессор Римского университета Ля Сапьенца Оксана Пахлёвская. Спасибо, что были с нами в этой беседе. Напомню, что сегодняшнюю программу провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Хочу поблагодарить вас, уважаемые слушатели, за то, что были с нами. Перед тем, как сказать вам до свидания, скажу, что после нашего эфира «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый. Главная тема этого выпуска. Владимир Путин обнародовал предвыборную программу. Каковы ее основные положения? Способен ли премьер-министр изменить свою политическую стратегию? Россия и Украина возобновляют нервные переговоры о поставках газа. Почему и Москва, и Киев находят постоянные поводы и причины для столкновений? Франция требует расследовать обстоятельства гибели в городе Хомс журналиста Жиля Жакье. Способна ли Сирия избежать гражданской войны? Основные темы этого выпуска. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему Кремль идет на мартовские выборы, отказываясь от бренда партии «Единая Россия»? Об этом спорят политики Геннадий Гудков, Анатолий Локоть, Сергей Марков и Лев Шлосберг. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Алишер Усманов злоупотребил властью.
Комментарии экспертов.
Журналист Виталий Портников о руке Москвы в самопровозглашенных республиках.
В блогах «Свободы».
Гражданский активист Анастасия Кириленко за митинги без лидера.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.